эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 8 марта. Несмотря на все идеологические баталии, в Украине сегодня официальный выходной день, но мы работаем для вас в прямом эфире и в течение этого часа говорить будем о таком. Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами самая большая в Донецкой области.
Это такой вот один из основных принципов подходов, да, к гендерному равенству.
Спасти сердца жителей Донбасса.
В Мариуполе ангиографичная установка и в Краматорску ангиографичная установка.
Потерять все в Донецке и заново поднять свое дело уже в новом городе.
Цветомет, который без добавок, но тем не менее он приобретает другую структуру.
В студии мы поговорим о другом Донбассе. Почему случилось то, что случилось? Что в головах у так называемых ополченцев и тех дончан, которые звали так называемый русский мир? И как найти с ними общий язык, хотя бы проукраински настроенным дончанам? У нас в гостях бывший заложник группировки ДНР, а сейчас активист движения «Чесно» макеевчанин Владимир Фомичев. Друзья, напоминаю, мы в прямом эфире, поэтому можно звонить к нам по номеру 0800 300 403, задать Владимиру свои вопросы. Также можно звонить и писать нам в скайпе donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала узнаем о новостях сегодняшнего выходного в Украине дня. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 3 обстрела опорных пунктов вооруженных сил Украины. Полного режима тишины и в дальнейшем нет. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстреле поселка Старомихайловка. В группировке ЛНР заявляют об обстреле села Логвиново. Жители Донецка не могут воспользоваться услугами местного мобильного оператора «Феникс», который почти полностью прекратил свою работу накануне. Об этом пишут российские СМИ. Так называемое Министерство связи ДНР никак не комментирует сложившуюся ситуацию. В социальных сетях люди высказывают свое недовольство из-за того, что не могут никому дозвониться. «Феникс», напомню, был запущен группировкой ДНР в 2015 году на базе захваченного оборудования украинского оператора «Киевстар». Кроме того, на оккупированной Донеччине с 11 января не работает и украинский мобильный оператор «Водафон». Международный комитет Красного Креста передал для жителей оккупированной части Донецкой области 220 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве заявили, что в область заехали 11 грузовиков с помощью продовольственного, медицинского и строительного назначения. Международный комитет Красного Креста регулярно направляет помощь жителям неконтролируемых украинской властью районов Донбасса. В Донецке служебный трамвай сошел с рельсов на улице Димитрова. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Отмечается, что вагон протаранил деревянный забор, стену частного дома и чуть не повредил газовый баллон, находящийся за стеной. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было, водитель не пострадал. В Кабардино-Балкарии сегодня вспоминают осуществленную 74 года назад советским сталинским режимом депортацию в Среднюю Азию. В мечетях региона посвящают молитвы тем, кто погиб во время или в результате депортации в Казахстан и Кыргызстан между 1944 и 1957 годами. Председатель Кабардино-Балкарии Юрий Коков назвал депортацию ужасным преступлением уголовного властного режима. Около 38 тысяч балкарцев, более половины из которых были женщинами и детьми, были депортированы 8 марта 1944 года. Режим Сталина обвинил весь народ в сотрудничестве с нацистской Германией. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 9 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Да,
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо. Они с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро, буквально через несколько минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. У нас сегодня в гостях бывший пленник группировки ДНР Владимир Фомичев. С ним говорить будем о другом Донбассе. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Пока что о других темах дня.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Более чем на 20% больше, чем женщины, получают украинские мужчины. Такую информацию привел сайт Update, опираясь на данные Укрстата. Защитники гендерного равенства уверены, что в Украине власть и деньги подчинены мужчинам. Работодатели более сдержаны в оценках и утверждают, что платят зарплату в зависимости не от пола, а от квалификации. В какой отрасли и в каком регионе мужчины больше всего доминируют над женщинами? Об этом расскажет Дмитрий Донской.
По статистическим данным, самая большая разница в зарплатах в Донецкой области. Там мужчины в среднем получают на 70% больше, чем женщины. В лидерах также Запорожская, Днепропетровская, Николаевская области. Там разница в зарплатах превосходит 40%. Главная причина такой разницы в том, что восточные регионы более насыщены крупными предприятиями. В этих регионах много тяжелых и вредных производств. Металлургия, шахты, карьеры, тяжелое машиностроение. На этих производствах средняя зарплата выше, и там работает почти 90% мужчин. Разница вполне объяснимая и оправданная, считает координатор информационного направления общественной организации «Инсайт» Таисия Герасимова. Совсем по-другому обстоит дело в сфере частного предпринимательства. Там по статистике уровень доходов почти сравнялся и не зависит от половой принадлежности. Но больше всего ущемляются права женщин в тех сферах, где сосредоточены финансы и власть, считает Таисия Герасимова. 70% руководителей – это мужчины. Женщине сложнее занять руководящий пост.
Где больше сконцентрирована власть и деньги, там больше представления мужчин. Когда мы говорим о равенстве прав и возможностей, это значит, что женщина, вне зависимости, есть ли муж или нет, папа или брат, она свободна и вольна зарабатывать иметь возможность зарабатывать столько же, сколько и мужчина. Это такой вот один из основных принципов подходов к гендерному равенству.
В среднем на 22% зарплата у мужчин в стране больше, чем у женщин. Искусство, спорт, почтовая деятельность и финансы – вот сферы, в которых разница достигает почти 40%. В здравоохранении, госуправлении и образовании разница ощущается меньше всего. Сегодня работодатель готов платить хорошие деньги хорошему специалисту, независимо от того, носит он штаны или юбку, утверждает генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. Трудовое законодательство и декретные отпуска защищают и дают женщинам равные возможности с мужчинами.
Сегодня ситуация с дефицитом кадров, дефицитом трудовых ресурсов, с массовой миграцией людей за рубеж, они сегодня привели к тому, что мы, как работодатели, мы боремся за любого квалифицированного человека. И уж, конечно, в этой ситуации, тем более, мы не разделяем по гендерному, собственно говоря. Я вам скажу, что у меня, например, в самой дирекции Федерации на сегодня большинство работает женщин, и более высокооплачиваемые как раз женщины.
В Украине много примеров женщин-руководителей, считает Руслан Ильичев. Харьковская кондитерская фабрика, Борщаговский фармкомбинат, швейный комбинат Трембита и многие другие производства успешно возглавляют женщины. Однако эксперты сходятся во мнении, что в сознании украинцев и украинок, по сравнению с другими европейцами, женщина больше ассоциируется с кухней и детьми, чем с руководителем. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы говорим о другом Донбассе. У нас в гостях бывший заложник группировки ДНР, активист, а сейчас активист движения «Честно», макиевчанин Владимир Фомичев. Здравствуй, Владимир.
Добрый день.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, мы в прямом эфире. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Также, если вам удобно или вы живете на занятой сепаратистами части Донецкой области, можете звонить и писать нам по скайпу donbass.realikirilitsa. Ждем ваших звонков и писем. Я их передам обязательно Владимиру. Владимир, сегодня вот такой день, несмотря на то, что Украина уже не отмечает Международный женский день, как это было в предыдущие годы, тем не менее, это выходной день, да, сегодня вот такие дискуссии большие разворачиваются в Украине, феминистки говорят, часть женщин говорит, что не надо нас как-то выделять по гендерному признаку, часть женщин говорит, что почему бы и нет, да, почему-то праздник весны, мы привыкли это праздновать. Я к тому, что вот как ты относишься к таким процессам, все-таки Украина в последние годы, она каким-то образом меняется, да, и уже совсем нельзя узнать ту Украину, которая была 2 года назад, 3 года назад, с нынешней. Вот твое впечатление, ты все-таки 2 года провел в заточении, не по своей воле, естественно, да, твое впечатление, как меняется Украина, что тебя удивляет, что тебе нравится, не нравится, как ты к этому всему относишься?
Ну, сначала нужно поздравить всех женщин, которые считают праздником 8 марта с 8 марта, я их поздравляю и желаю, чтобы у вас, наши прекрасные женщины, всегда все было хорошо. Это ваш праздник, как бы там ни было. Вот. Украина меняется на самом деле, очень сильно меняется. У нас проходит реформа на госслужбе, у нас проходит реформа, сейчас проходит большая медицинская реформа, и постепенно этот процесс, за который мы стояли на Евромайдане, они начинают постепенно реализовываться, что меня очень радует. То есть постепенно, я надеюсь, что мы скоро увидим хорошее европейское цивилизованное реформированное государство. Понятно, что все идет с большими сбоями, все очень сложно, реформам пытаются противостоять, но все-таки что-то происходит.
Ты вот снова-таки 2 года был оторван фактически не только там общественной, политической жизни, научной жизни, да, от информационного пространства. Вот когда ты вышел, я напомню нашим слушателям, случилось время большого обмена пленными в конце прошлого года. Что тебе бросилось в глаза на подконтрольной Украине территории, да, что тебя удивляло? Вот интересно просто посмотреть на мир твоими глазами.
Вот знаешь, я когда приехал, ну это вот как тебе сказать, ты приехал из места, где цивилизация фактически уничтожается, приехал в цивилизацию, понятно, что, и, ну и на свободу. Понятно, что сначала были такие очень радостные ощущения, свобода, Киев, там очень близкие друзья, родной социальный круг, и это все было просто прекрасно. Ну, понятно, что мы постепенно привыкаем, и некоторые моменты там политической жизни или социальной жизни, они могут нам немного на нас влиять или немножко раздражать, но все равно это свобода, это наша родина, и это прекрасно. То есть я увидел свой любимый город, который мне очень нравился, когда я в нем жил раньше. И мне очень понравилось, что в нем стало меньше мафов.
Ты о Киеве?
Да, о Киеве, да, в нем стало больше свободного места для прогулок, и он, по-моему, ну, улучшается. Мне кажется, что все в принципе стало как-то немного лучше.
А вот в чем все-таки интересно, да, потому что вот недавно была годовщина Евромайдана, да, вот такие памятные даты, повод все вспомнить, все оценить, очень много вот такой зрады, да, ничего не поменялось, все очень трудно, особенно об этом говорят и участники бывшей АТО, да, которые возвращаются в Киев и говорят, что вот власть по сути та же, то, за что стоял Евромайдан, ничего, собственно говоря, не изменилось, многие волонтеры опускают руки, вот как ты к этому относишься? Ты сразу же после освобождения, ты не совсем, ты об этом рассказывал, ты не совсем понимал, да, что сейчас происходит в такой социально-политической жизни, вот, но сейчас уже прошло все-таки несколько месяцев, вот твое впечатление, какой-то позитив ты видишь в этом всем?
Вот я вижу, что есть какая-то определенная часть людей, которая пытается в этой стране что-то изменить. Например, это реформа Министерства охраны здоровья. Люди пытаются как-то менять систему. Я вижу, что идет большое этим людям сопротивление. Я вижу, как на Ульяну Супрун там льются там море критики, грязи и так далее. Я вижу, что пытаются некоторые там группы реакционные пытаться остановить реформы каких-то других министерств. Понятно, что кто-то будет этому сопротивляться. Ну, это нормально. Не все могут это принять, потому что меняется система жизнедеятельности человека. Да? Вот он жил в одной системе, а теперь система будет совсем другой. И люди некоторые не понимают этого, они понимают, что это хорошо, что это должно быть, что лучше, когда мы какие-то факты проконстатируем, они будут реально записаны у нас в законодательстве, там как это, например, в МОЗе получается, что лучше, когда мы будем жить в реальном мире, да, когда мы улучшим законы, чтобы они работали, наконец-то они просто, они вот типа есть, и они не работают. Это нормальный процесс, просто мы должны через него пройти. Я все равно остаюсь в этом плане оптимистом, я надеюсь, что у Украины все будет хорошо.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. В гостях у нас бывший заложник группировки ДНР, общественный активист Владимир Фомичев. Владимир, ты сказал о том, что вернулся из места, где цивилизация разрушается, в место, где цивилизация есть и даже развивается. Что ты имеешь в виду по поводу разрушается? В чем это выражается? Что это такое?
Ну вот, например, сегодня в Донецкой вот эта вот территория, которую контролируют вооруженные боевики, не работает даже их мобильный оператор «Феникс». Я сегодня это узнал, эту информацию, и действительно он не работает. То есть фактически регион, вот этот оккупированный, находится без вообще мобильной связи. Давайте вспомним, что там было там буквально там 4 года назад, когда там Лига чемпионов была, и аэропорт был, и туда приезжало много иностранных туристов, не можно было слетать куда хочешь, да, там была полная цивилизация. Сейчас нет ни мобильной связи, большие проблемы с работой, сама деградирующая обстановка, да, депрессивная в регионе, да, нет условий для развития малого и среднего бизнеса. То есть, в принципе, нет какого-то развития, понимаете? Вот есть такое ощущение, что ничего не происходит, просто вот, вот эти вот территории, они просто остановились, и ничего не идет дальше. Они просто стоят на одном месте.
Ну, это такая вот, может быть, параллель с советским застоем, да, и людям, многим, не исключено, что такая ситуация и нравится, зато стабильно.
Ну, если жить в дерьме, это стабильно, тогда это стабильно. Ну, тут смотря как мы воспринимаем эту стабильность. Ну, если люди хотят жить вот так, ну, пусть живут. Счастья ему, здоровья и успехов.
Чем ты сейчас занимаешься, чем ты сейчас интересуешься? Расскажи о своей жизни.
Я сейчас постепенно стараюсь, постепенно работать, сотрудничаю с движением «Честно». Мы там с ними делаем определенные общественные проекты. Например, там что-то по финансированию партии, как-то разбираем, как они финансируются. Что-то там с выборами, там, ну, и так далее, да, постепенно. Ну, работаю, занимаюсь какой-то деятельностью, обычная человеческая жизнь, условно говоря.
Ну, вот. Уже переключился с...
Да, да, уже как-то уже гораздо легче, чем даже там 2 месяца назад, ты уже понимаешь, что такое свободная нормальная жизнь.
С той модальности такой, да?
Ну, модальность там очень сложная.
Чуть-чуть поговорим об этом. У нас есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья вам, бажаю, Сергей Российскомовный из Киева. Да, вот вчера как раз по этому поводу на Громадском радио была любопытнейшая тема. Оказывается, после Майдана гидности число женщин, забитых мужьями, за год возросло в 3 раза и ныне составляет 600 человек. Далее. Вот вы говорите, что все будет хорошо. Ничего подобного. Опять-таки вчера на Громадском радио, я постоянно его слушаю, потому что он не брешет, выступал секретарь, я так понял, Нацбанка, и он заявил так, что в ближайшие 15 лет Украине нечего ждать улучшения простого смертного, так сказать, населения, своих условий, потому что нам надо отдавать 80 миллиардов гривен. И, наконец, у меня вопрос к вам лично. Почему бывшие атошники, ну, которые прошли ад и воду, кончают жизнь самоубийством здесь, в Киеве?
У меня к вам ответ на вопрос, да, Владимир, если захочет прокомментировать, а зачем вы нам это все рассказываете? То есть к чему вы клоните, да, что ничего хорошего, собственно, не будет?
Вопрос ко мне, да?
Да, да.
Да, это, понимаете, как вот говорят, если бы молодость знала, ведь посмотрите, старики же не идут на баррикады. Они прожили жизнь. Они прекрасно знают, что любая власть их обманывает. И поэтому на Майдане гидности погибли только молодые люди.
Спасибо. Да, вот такая вот позиция. Вот что происходит. Да.
Вот смотрите, понимаете, мне посчастливилось пообщаться с некоторыми бывшими ветеранами АТО и ветеранами АТО, которые просидели в плену. Ну, у них тоже разное понимание событий, которые у нас происходят, но все-таки некоторые оценивают все более-менее оптимистично. Да, есть у людей какие-то психологические проблемы, и, ну, может быть такое, что есть какие-то самоубийства, к большому сожалению. Но я не думаю, что все плохо. Ну, поймите, пожалуйста, что... Это понятно, что будут реформы, это очень-очень сложно. И очень сложно сделать нашу страну нормальной. Ну вот, например, слушайте, вот не лезла администрация президента в работу «Нафтогаза», и мы победили «Газпром» в Стокгольмском суде. То есть мы, в принципе, могли бы это сделать раньше, если бы мы занимали нормальную политическую позицию в Европе и в мире. Да, там многие страны вот, были у них примерно такие же контракты, там, например, у Италии, да, там, с Россией и так далее, и сразу же они подавали Стокгольмский арбитраж, сразу же эти контракты постепенно, да, там, менялись, и «Газпром» шел с ними на какую-то мировую. Но у нас ситуация немного была сложнее, но мы дожали. Это тоже какая-никакая, ну, победа. Понимаете, ну, нельзя мне, на мой взгляд, смотреть на мир такими черными глазами, да. Я понимаю, что не все хорошо, что что-то у нас, наверное, не так, и что-то нужно менять, но... Ну, как-то все-таки что-то развивается, понимаете? То есть, мне кажется, что нужно думать как-то более оптимистично, смотреть на этот мир.
Владимир, ты не думаешь, что у тебя вот этот оптимизм, да, он из-за того, что ты вот, ну, достаточно сравнительно мало еще, да, в постмодерной Украине поработал в таких вот социально-политических вещах, знаете, и у тебя не опустились еще руки?
Не то, чтобы не опустились. Понятно, что мы иногда видим, что власть совершает какие-то ошибки, пусть даже репутационные, да, там, мы могли там недавно читать Facebook одного человека, давайте не будем его называть, вот, понятно, что это может гражданскому обществу не нравиться, но это же не обозначает, что вообще все плохо. Мы стояли на Евромайдане, мы стояли за какое-то будущее. Я вот когда был на Евромайдане у себя в Донецке, я понимал, что если мы победим, будет реализовывать то, что мы требуем, будет это очень сложно. И действительно, реформы, они тормозятся. Но проходит, например, сейчас реформа вот политических партий и политическая финансовая отчетность политических партий. Мы хотя бы теперь, знаете, мы теперь хотя бы знаем, как партии работают, кто их финансирует, там, ну и так далее. То есть постепенно я надеюсь, что благодаря вот даже вот этим вот маленьким победам, победам маленьких, появлением маленьких таких механизмов, сама политическая система будет чище. Там и реформы в любой области, в области нашей сферы. Да, это можно называть полуреформами, да, как их называют сейчас, полуреформы Порошенко. Но они хоть какие-нибудь. Потому что, ну, вообще могло быть ничего. И, ну, у нас хоть что-то есть.
Напомню, у нас в гостях Владимир Фомичев, общественный активист, бывший пленный группировки ДНР. Мы говорим о другом Донбассе. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Владимир, давай немножко о Донбассе. Ты в одном из интервью сказал, что вот в Донецке после этого обмена пленными, после которого ты вышел на свободу, да, был освобожден из заложников, пленные, которые содержались в украинских тюрьмах, рассказывают Донецке, только рассказывают, что о пытках, да, которые якобы к ним применялись, возможно, и действительно применялись, не будем, ну, не проверенная информация. Вот как ты думаешь, почему только об этом они там рассказывают?
Каждый рассказывает в мере своего, о том, что он видел, в мере своего интеллекта. Если человек... За некоторое время, которое он пробыл в нашей пенитенциарной системе, испытывал только пытки и моральные истязания, то это его проблема на самом деле, мне так кажется. Но я думаю, что в украинских тюрьмах можно было найти какие-нибудь книги и найти какие-нибудь занятия. У нас не такая плохая пенитенциарная система, если подумать. Но если люди думают, что у них только пытки, и ничего другого не было, и кто-то думает, что нужно создавать кровожадный образ нашей страны, да, может быть, люди там, люди, которые там живут, им это нравится. Но мне кажется, что вообще стоит рассказать то, что ты действительно видел и что ты понял за этот период. Ну, хотя бы какие-то книги прочитал. Ну, вот я не могу понять вот этих людей, которые рассказывают только про свои пытки.
Вот да, вот ты говоришь об этой вот кровожадности, да, что, наверное, это одна из целей. Что
задача,
да?
Нас представить кровожадными, абсолютно кровожадными. То есть на это все нацелено. И я не знаю, вот они туда приехали, понимаете? Ну, вот я читал вот недавно этот агентство, это Донецкое, это они написали, что они нашли 15 шпионов. Вот с тех людей, которых привезли туда. Насколько действительно это реально шпионы? Не посадили ли этих людей просто так?
А зачем об этом было сообщено и
ну,
зачем
вот, они посажены? Ну, это же Захарченко...
В чем логика этой системы всей?
Я не хочу давать там какие-то моральных оценок, но... Меня действительно очень удивляет, что вот людей, которые приехали туда, их там, да, вместо того, чтобы дать им настоящую свободу, да, чтобы они ее почувствовали, их сразу же завалили какими-то проверками вот этой вот организации МГБ, и сейчас нашли даже там 15 человек, которых просто фактически арестовали и будут им пришивать, так понимаю, статью 321 УК ДНР, это шпионаж. Да, это до 20 лет лишения свободы. То есть они по факту приехали из одной тюрьмы в другую тюрьму.
Слушай, суть не в том, чтобы показать, что враги всюду. Устроить такой ход
умолительный. Если у вас, ваша система получает большинство денег на развитие безопасности, то есть сектор безопасности, госбезопасность это один из секторов, то, может быть, не нужно искать постоянно врагов. Вот они буквально, они вчера, вот они опубликовали информацию, что они опять задержали человека, которого обвиняют в шпионаже. Это знаешь, так, какого-то, так, знаешь, так вот, я смотрел это видео на их сайтах, там какого-то дедушку вот они повязали прямо на улице, да, там он ничего не понял, и тут он рассказывает, какой он украинский террорист, шпион, и он в Твиттере там против них вел борьбу какую-то пропагандическую. Бабушку в Луганске арестовали с украинским флажком. Это ужасная ситуация, когда просто обычные люди, ни в чем не повинные, просто за свои взгляды попадают в тюрьму.
Собственно говоря, ты тоже признался, да, в кавычках признался в том, что у тебя были две гранаты.
Можно было не признаваться, можно было признаваться, но опять же там идет пресс. То есть...
Я к тому, что понятно, почему люди говорят на камеру что угодно.
Да вы будете говорить на камеру что угодно, потому что, понимаете, вам же не пришли и сказали, вот, пожалуйста, дайте комментарий нам на наши телеканалы. Вам это не такой форме предлагают, там есть совсем другие формы. Как тебе делать это предложение? Ты можешь от него сначала даже отказаться, но потом тебе сделают это предложение в другой форме.
Предложение, от которого нельзя отказаться.
Да.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть у нас слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
Я из Славянска, Сергей.
Очень приятно, ваш вопрос или реплика.
У меня вопрос к вашему гостю. Конечно, это вопрос не оригинальный, но вот все-таки его личное впечатление, его личное мнение. Нет у вас ощущения от того, что, к сожалению, ситуация эта сейчас с ДНР непоправима, к сожалению. Ну, в силу разных причин я сейчас не буду вдаваться, об этом столько говорено. Вот просто вот ваше такое. Потому что люди настолько отравлены этой пропагандой, что, по-моему, слышать уже друг друга мы не можем.
Ой. Напомните, как вас зовут?
Сергей, насколько я помню.
Сергей, да? Сергей, я вам расскажу, какое у меня понимание. У меня, я вот знаю, я сужу вот потому, что я знаю там из истории, как Россия действует в таких ситуациях. Если Россия какой-то кусок территории, да, там, помогла своим сторонникам на каком-то куске, на какой-то части территории, да, там, например, Грузия, это Абхазия, Южная Осетия, там, в Молдавии, это Приднестровье, там есть там другие, если она помогла этим вот людям захватить власть, да, она там остается надолго. Я, когда меня спрашивают, можно ли решить вопрос с Донбассом там, за две недели, я всегда привожу пример с Абхазией и абхазским конфликтом. Достаточно вспомнить, что грузинов и Грузию изгнали из Абхазии, из Сухуми, это было сентябрь 93-го года. Через месяц в России, в Москве происходила попытка государственного переворота и ужасные кровавые события возле Белого дома. То есть даже когда эта страна очень слаба, когда она может разрушиться, развалиться буквально там через неделю, она все равно старается как-то удержать какие-то анклавы, которые ей будут выгодны. А сейчас Россия явно, что это Россия 2018, это не Россия 93-го года. Это совсем две разные России. И я всегда стараюсь сказать, что единственная наша возможность забрать эти территории, реинтегрировать их мирно или военно, или еще как-то, это сейчас развивать собственную страну, то есть развивать собственную армию, собственную сферу обороны, собственную экономику, для того, чтобы у нас были ресурсы и возможности когда-нибудь взять всю границу нашу украинскую под свой контроль. И тогда мы уже мирно сможем реинтегрировать эти территории обратно. Мы, конечно же, можем пойти на договорняк и договориться что-нибудь, знаете, там, по боснийскому сценарию, по этим Дейтонскому миру, когда у нас появится своя республика сербская, но на этой территории, которая примерно будет как республика сербская, которая будет делегировать нам в парламент своих депутатов, министров и так далее, с которой мы должны будем советоваться по поводу всех наших там внешних связей, да, там, внешней политики. Эта страна, эта территория, это, ну, Донецк, Луганск, они даже не повесят наши флаги над своими обл.администрациями. Вот, то есть у нас есть два выбора, либо мы как-то пытаемся, да, мы говорим, да, мы говорим людям, там, да, мы вот приняли как раз закон о Донбассе недавно, и мы прямо говорим, мы не можем сейчас контролировать эти территории по определенным причинам. Или мы сейчас говорим действительно, что мы, к сожалению, не можем это контролировать, потому что у нас есть проблемы в стране, да, мы должны реформироваться для того, чтобы потом все это, потом забрать эти территории нормально к себе. Либо мы идем, мы сдаемся и говорим, ребята, ну ладно, вы там нам говорите, что мы будем делать, а мы это будем делать для условного мира.
Но все-таки вот вопрос еще был в том, да, удастся ли найти общий язык. Вот интересно твое мнение, как макеевчанина, да, ты все-таки вырос в, ну, на той территории. Вот с твоей точки зрения, вот если провести такую работу над ошибками, да, вот в чем такая суть, вот сейчас люди в Донецке, да, многие разделяют идеи русского мира, звали русский мир, но, может быть, некоторые уже разочаровались, но тем не менее, в чем вот такая культурная, ментальная, историческая, политическая, психологическая вот подоплека этого коллаборационизма, в чем она, откуда это все взялось, понимаешь ли ты вот тех людей, которые сейчас или 4 года назад звали русский мир, да, то есть тут тоже все не настолько однозначно, да, что люди просто предатели, тут можно смотреть и поглубже на это.
Такой региональный патриотизм, который очень сильно развивался. Очень было выгодно говорить, что донецкие люди – это люди, которые работают, это шахты. То есть делать так, чтобы этот регион как-то был абстрагирован от Украины. То есть говорить, что мы как-то иначе, что мы лучше, чем кто-то, и что именно мы кормим остальных, что вот мы такие хорошие. И это было и благодаря тому, что какие-то политические круги в нашей стране создавали этот региональный патриотизм для того, чтобы выигрывать выборы в Украине, чтобы был точно ядерный электорат. Вот создавая вот эту ситуацию, да, там, в умах людей, которые там были, это дало России благодатную почву, которой она, в принципе, воспользовалась. Использовать весь этот региональный патриотизм, плюс немного своего русского языка. Мы, кстати, вот сейчас находимся в Киеве и спокойно говорим на русском языке. Я специально говорю на русском языке, чтобы нас там услышали и поняли, что на Хрещатике можно говорить на русском языке.
Скажи, а действительно люди верят в то, что вот Украина кровожадная, что нельзя верить, что нельзя говорить на русском языке? Вот то, о чем ты говоришь, да, что вокруг одни враги,
я
что...
Вот у меня вот был инспектор, вот младший сержант, который работал со мной на колонии. Да, он там меня охранял, условно говоря. И мы с ним как-то общались по этому поводу. Мне он действительно как-то рассказал: я боюсь, что придет Украина и будут насиловать наших женщин. Я не знаю, как рассказать, что это полный бред. Ну, видимо, что-то все-таки благодатно там работает.
Что с этим делать? Вот конкретно с вот этим, допустим, да, человеком или с многими другими людьми?
Я бы ничего не делал с ними, потому что когда мы туда вернемся, они сами увидят, что мы нормальное цивилизованное государство. Я бы еще попросил не пытаться сейчас заниматься вот этим вот вопросом умы людей. Ну, понимаете, ну, от того, что мы сейчас изменим какой-то ум какого-то человека, и этот человек, например, совершит какие-то действия в пользу нашей страны там, то этот человек, скорее всего, будет арестован, и у нас будет еще один заложник. То есть, если есть такая возможность, лучше, наоборот, предлагать людям уехать оттуда, да, и помогать им интегрироваться здесь, там, улучшая жизнь внутренне перемещенных лиц, да, то есть, может быть, даже создать какое-нибудь министерство по работе с внутренне перемещенными лицами, там, или какой-то департамент.
И заниматься делом каким-то,
да,
конкретным
заниматься
делом.
Именно какое-нибудь, не, министерство-то очень объемная все-таки структура, вот департамент какой-нибудь, который бы занимался внутренне перемещенными лицами, это, наверное, было бы тоже то, что нужно. А заниматься всякой вот пропагандой, умы людей, ну что вы измените? Занимайтесь реформой внутри страны, это гораздо будет больше эффекта для того, чтобы вернуть территории к нам.
0800 300 403, еще раз напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях общественный активист и бывший заложник группировки ДНР Владимир Фомичев. Говорим о другом Донбассе. Владимир, вот ты по поводу нынешнего твоего слова, да, о не бороться за умы людей, наверное, ты сделал выводы из причины, да, собственно говоря, как тебя задержали, да, ты сделал несколько постов в Фейсбуке, напротив памятника Ленину, в частности, да, с вот надписью «Ленин в Донецке», Ленин которого снесли, вот
Не снесли,
да. Ты уверен, да, что это... То есть ты признаешь, да, что это была ошибка, что так себя вести сейчас в занятом сепаратистами Донецке не стоит?
Не стоит. И многие... Понимаете, вот я хочу рассказать вам, как это вообще бывает. Сейчас вы в Фейсбуке гордитесь ребятами, которые расклеили листовки в Донецке. Вот про этот митинг. Завтра этих ребят арестуют. Что вы напишете в Фейсбуке? А вот дураки, зачем они это делали? А кто-то будет заниматься их освобождением. Зачем это делать?
А символическое присутствие Украины в
Донецке? Символическое присутствие, а вот ваша свобода важнее, чем символическое присутствие. Вот ваша свобода и символизм, что важнее?
Риторический вопрос, да.
Риторический, да.
Владимир, а вот такие какие-то, возможно, компромиссы, но вот все-таки в будущей реинтеграции? Вот сейчас дебатируется тема, да, с этими миротворцами, со всем. А что, если Россия действительно уйдет из Ордло, да, все оставит Украине, и многие говорят, что это будет такой вызов для Украины очень-очень-очень серьезный, потому что, ну, вот то, о чем ты говоришь, да, это сербская краина некая, да, это абсолютно другие люди, да, промытые мозги пропаганды, по-другому смотрящие на мир, не понимающие уже того дискурса, который сейчас вот в политике, в социуме, в Украине ведется, да, это совсем другие люди. Возможно ли какие-то вот компромиссы с этими людьми? Вот, допустим, даже, ну, я не знаю, там, насчет флага, да, не флага, но как-то по-особому коммуницировать с жителями Донбасса в культурном, таком политическом, возможно, плане? Или это должна быть все так же, как в Украине? Может быть, стоит как-то постепенно показывать людям, что Украина – это не кровожадная страна?
Думаю, если мы туда вернемся, у правительства будет какой-то план, который постепенно реинтегрирует эти территории обратно. Ну, по факту мы-то вернем туда наши пенсии, нашу систему там, здравоохранения, там, мы вернем их в общее украинское пространство, чтобы они могли спокойно ездить по стране. Туда постепенно будут возвращаться наши товары, продукты и наша экономика. Постепенно там будут появляться нормальные рабочие места, постепенно туда вернется бизнес, чем это не реинтеграция. Никто не будет мешать вам вешать, то есть областная администрация вернется в свое здание в городе Донецке, там будет висеть флаг Донецкой области. Никто вас не будет забирать ваш синий-черный флаг города Донецка. Никто не будет менять символику города Макеевки, которая есть сейчас, и которая была там такая же там, до захвата сепаратистами Макеевки. То есть никто не будет что-то вам менять или мешать вам жить. Вы сможете спокойно говорить на русском языке, вы можете читать русские книги, они будут продаваться, они будут приезжать, и все будет хорошо. Ничего не изменится. У нас много русского языка на телевидении и на радио, много русских песен, не знаю, в чем проблема.
Еще к урокам над анализом ошибок. Вот ты подозреваешь, что тебя сдал группировке ДНР твой бывший коллега, да, и активист Евромайдан на то время, с кем ты стоял на Донецком Евромайдане, Роман Хузяхметов. Скажи, вот как ты думаешь, в чем разница между тобой и им? Вот видел ли ты что-то такое в нем во время Евромайдана? Очень странно,
ну,
да?
Ничего это такого нету. Просто человек хочет заниматься какой-то деятельностью в том городе, в котором он родился и жил, и он выбрал себе такой путь. Ну, я хочу вам честно сказать, вот у меня была возможность в мирное время общаться, например, там, с Никитой Киосевым, который сейчас возглавляет Молодую Республику, вот эту самую большую организацию. Он был вполне... Вот я когда с ним общался вот, в мирное время, когда там была Украина, он был такой вполне обычно нормальный парень, ничего в нем такого не было, там, знаешь, даже регионально-патриотического. То есть просто люди делают такой выбор, что вот они живут у себя дома и занимаются какой-то деятельностью. Там, у меня есть знакомая девочка, которая училась в параллельной школе, сейчас она работает на Плод ТВ, на этом сепаратистском телеканале донецком. Она даже приезжала в Киев одно время и жила тут, но потом уехала, вернула свой университет и пошла работать туда на телеканал. Я не знаю, испытывает она к нам ненависть, что у нее что-то не получилось или еще что-то, но это же люди сначала приезжали в Украину на самом-то деле. Они приезжали, а потом уехали обратно и стали с ними сотрудничать. Ну, я не знаю, насколько они там сильно... Ну, может быть, они уже верят, но вот... Ну, вот это просто такой выбор.
Я к тому, в чем разница между тобой, да, и ими? Вы родились в одном городе, стояли на одном Евромайдане, разделяли общие мнения, бывали в Киеве, да, учились в Киеве. Но ты тут сейчас, да, а они там. Они, ты они, сидел в подвале, а они в это время работали
там. Хусейхметов просто искал себе теплое место, он его нашел. По поводу тех людей, про которых я вам рассказывал, они не стояли на Евромайдане, просто им было все это безразлично, да, они нормально жили в том пространстве, которое было. Они бы жили бы в нем и дальше, если бы там не было вот этих вот ребят, которые там все позахватывали. Просто вот у них такой вот выбор. Вот они его сделали.
Как ты свой выбор объясняешь?
Мой выбор, за меня выбор делали... Я свой выбор сделал, когда я вышел на Евромайдан. Потом вместо меня выбор делали уже другие люди. Я просто понимал, что небезопасно, наверное, там жить постоянно. В 2014 году я уехал. Да, я понимал, что я хочу там строить собственную страну. Мне казалось, что вот Раз мы победили, раз у меня здесь много есть друзей, значит, нужно попробовать что-то реализовать в Украине, может, какие-то реформы провести, может, как-то помочь государству и так далее. Закончить здесь высшее образование, которое я получил в Киеве уже. Потом, когда я приехал домой просто к родителям и ничего там особо не делал, меня арестовали, посадили в тюрьму на 2 года. То есть они сами сделали, делают из меня врага. Да, они, я не скажу, что они меня боятся. Они меня не боятся, но они меня не любят. Я не знаю, почему они меня не любят. Может, я действительно вызываю такую ненависть у...
Может, потому что ты их не любишь?
Ну, блин, я к ним... Ну, как сказать, я их не люблю. Да, я их не люблю. Ну, что сделаешь? Ну, так получается. Ну, сложно любить людей, которые тебя 2 года продержали в тюрьме, а до этого лишили тебя фактически дома, родины и так далее. Их же нельзя просто так любить.
Ты до войны работал в центре UA в проекте «Сильные общины Донеччины».
Громады.
«Сильные громады Донеччины». Ты исследовал социально-политические процессы на востоке Украины. Ты признался, что не успел особо поработать, да, как раз тебя и закрыли в подвале. Но все-таки, что ты исследовал, что ты делал, на что были ставки, что за процессы?
Мы занимались развитием Донецкой области, которая подконтрольна нам. Мы хотели исследовать людей, ну, то есть ценности людей, которые там живут. И наша задача была не реинтегрировать, показать людям, что они могут спокойно, нормально жить в пределах единой Украины. То есть сделать так, чтобы регион был вовлечен во всеукраинскую жизнь. В принципе, сейчас много...
Конкретно, что ты имеешь в виду? Что это за...
Ну, мы проводили там, мы могли привести каких-нибудь, вот, знаешь, там, тренеров, которые могли рассказать людям, как правильно писать запросы в органы местного самоуправления. Там, рассказать, как рассказать там какие-нибудь там обиход, там, рассказать какие-нибудь там... Рассказать что-то про избирательное законодательство, вот, чтобы люди знали, как правильно там избираться, подавать свою кандидатуру и так далее. Там коммуникация с государственными органами власти, там как правильно вести общественную деятельность, то есть познакомить людей из Донецка там, с людьми, которые там занимаются общественной деятельностью в Киеве, например, там, или в Ирпене и так далее. То есть делать так, чтобы этот регион был постепенно частью всеукраинского пространства.
А там много работы? Вот насколько люди воспринимают вот такие вот посылы гражданского общества, да, и существует мнение, что Донбасс патерналистский довольно-таки регион и привык к тому, что за него что-то решают, и тут вы приезжаете. Я понимаю, что у тебя оптика такая позитивная, да, ты видишь людей, которые стремятся к чему-то, но если посмотреть объективнее...
А вот если взять город Чоску Сумской области, там патерналистский регион или нет? А мы не знаем этого, потому что общественные фонды дают деньги на развитие Донецкого региона, а не Сумской области, например, или Житомирской. То есть вообще я надеюсь, что постепенно патернализм вообще в стране исчезнет, да, и люди будут отвечать за свои, там, да, за свои поступки, что было бы очень правильно, чтобы они научились принимать сами решения и отвечать за него. Но мне кажется, что проблема патернализма, она не только на Донбассе, она в любом провинциальном городе страны может быть. Я не думаю, что в Кривом Роге там, или в Щёстке там, или еще где-то ситуация там, гораздо лучше.
Просто к Донбассу приковано внимание.
Да, просто к Донбассу приковано особое внимание, но есть много других городов, где ситуация тоже не самая лучшая, которую нужно исправлять.
Ты не опасаешься какой-то реакции после Евромайдана? Сейчас вот Ордло, это 3 миллиона человек, да, вот такой условный юг и восток Украины, это достаточно тоже много людей. Сейчас многие политологи, да, соцопросы показывают, что люди просто дезориентированы, в частности, на юге и востоке, они не знают, за кого голосовать, нет у них такого единого какого-то кандидата, да, и есть люди, которые не пойдут голосовать ни за кого. Не опасаешься, что при каких-либо обстоятельствах все вернется на круги своя, и тот патернализм, о котором ты говоришь, да, для того, чтобы его преодолевать, человек должен делать усилия над собой, ты же не сделаешь за человека что-то, да, он должен как-то сам развиваться, он все равно зацементирует все, и все как-то пойдет не так, как тебе бы хотелось.
Ну, пока что вот эти вот территории к нам не возвращаются, никогда не вернутся, я не знаю, сразу ли им дадут возможность избирательного права.
Вот а ты бы дал эту возможность?
Наверное, через какое-то время она должна обязательно им вернуться, так как они являются гражданами Украины, они должны избирать собственную местную власть, как там как ни крути, они должны избирать депутатов Верховной Рады.
Но это будет апоблок или за життя?
Я не знаю, вообще меня апоблок не любят. Ну, они не любят ни Ахметова, там, ни Януковича, никого, потому что они считают, что он их предал. Не знаю, там, я понимаю, что, наверное, к апоблоку нормально относятся славянски, потому что...
В Мариуполе.
Да, там в принципе не было. Там была война одно время, но она быстро закончилась на самом деле. И эта почва, на которой партия регионов работала, она у них осталась. Какая там будет ситуация, я не знаю. Я думаю, там не сильно любят Петра Алексеевича. там, или Юлию Владимировну. Я не знаю, там насколько там. Там не сильно любят оппозиционный блок. Они любят больше своих лидеров, которые есть сейчас, или лидеров, которые есть в России. Они очень Путина там любят, например. Наверное, есть люди, которые уже разочаровались во всех, но они же не будут активно выражать собственную позицию. Мы не знаем, сколько таких людей, которые разочаровались в идеях России и русского
мира. Достаточно много, как рассказывают многие. Не заложники сейчас,
да, по сути. Потому что, понятно, что они не скажут этого публично. Это нормально. Мы этого не знаем. Когда вернемся, думаю, мы все увидим.
Владимир, еще такой вопрос. Ты на своих земляков, вот во время Евромайдана, да, у вас там стояло человек 30, ну, вот постоянно такое ядро, да, ты не, вот не держишь зла на то, что не понимали дончане, макеевчане, что, собственно, происходит в их регионе, и смотрели вот беспомощно на то, что происходит. Я не говорю о митинге 5 марта, да, когда все-таки вышли люди, но в целом, да, одним из факторов того, что случилась так называемая русская весна, это была пассивность жителей. Ты вот не держишь зла на своих сограждан?
Да нет смысла держать на кого-то зла, знаешь, то, что уже прошло, того уже не вернешь, как ни крути. Да, у меня есть такая позиция, что если бы дончане, макеевчане, горловчане, люди, которые живут рядом с Донецком, не проигнорировали Донецкий Евромайдан, а все-таки на него выходили, если бы у нас был бы костяк хотя бы в 1000 людей, может быть, мы смогли бы как-то попробовать противостоять всему этому. Потому что вспомните 23 февраля 2014 года вот в этом районе, в Харькове. 15 тысяч человек вышло за флагами под Единую Украину. 15 тысяч в феврале. Еще там не было никаких пророссийских товарищей из Белгорода. Это было 15 тысяч. Они даже смогли занять на какое-то время Харьковскую областную госадминистрацию. Они смогли спокойно противостоять всем сепаратистским группам. То же самое было в Запорожье. То же самое было, в принципе, в Одессе тоже смогли противостоять, потому что там у них был актив. У нас такого актива не было. Когда, я понимаю, что, в принципе, многие люди не поддерживали Донецкий Евромайдан по определенным причинам, им нравилась вот та жизнь, которая была. Она была, в принципе, неплохая в Донецке при Януковиче. Давайте будем откровенными. Люди, наверное, никогда так хорошо и не жили.
В плане холодильника?
В плане холодильника. Вот в плане холодильника, куда-то сходить, что-то сделать и так далее. То есть Донецку действительно уделялось очень большое внимание, хорошие дотации шли в регион. Саша Янукович воспринимался как должное, то есть... Там в силу там, ментальности региона. Вот. То есть люди могли этого не прочувствовать, они могли немного в чем-то нас не понимать. А когда уже стало понятно, что нужно выходить, просто вот людей, которые организовывали проукраинские митинги, у них просто не хватило времени физически и возможности, потому что уже ситуация была критическая, да, им просто очень сильно противостояли. Они просто не смогли сложить единый актив. И не было понимания, что делать. И не было понимания, как можно заменить украинский флажок какой-нибудь железякой или оружием. То есть этого понимания не было, и не было понятно, как это вообще может быть, как вообще можно оказывать какую-то агрессию к твоему противнику. Хотя, наверное, тогда она уже была нужна. Но мы просто этого не понимали.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был Владимир Фомичев, активист движения «Честно», бывший заложник группировки ДНР. Мы говорили о другом Донбассе. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Спасти сердца жителей Донбасса. Кардиохирурги Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Мосова провели консультации для жителей Северодонецка и Краматорска. Из-за отсутствия необходимого оборудования, а также кардиохирургических центров, пациенты из восточных регионов Украины не получают необходимой помощи от специалистов. За 2 дня киевские кардиохирурги приняли 400 пациентов, а также провели конференции для местных врачей. Более подробно о социальном проекте корреспонденту радио «Донбасс Реалии» Ольге Стрижовой рассказал Сергей Сергеевич Ромаха, главврач Института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.
З якою метою взагалі проводиться такий проект?
Ці регіони найбільш зараз потерпають від нестачі високоспеціалізованої допомоги, тому що всі, не тільки кардіохірургія, нейрохірургія, офтальмологія, тобто всі ті вузькі спеціальності, які були дуже гарно розвинені в Донецьку, в Луганську, вони просто зараз втратили ту можливість отримати консультацію або лікування у високопрофільних таких вузьких спеціалістів, тому що в них доступу до сучасного обладнання, до сучасних методів досліджень, лабораторій і таке інше.
Тобто зараз на Луганщині і Донеччині взагалі немає потрібного обладнання?
В Маріуполі ангіографічна установка і в Краматорську ангіографічна установка. Частково вирішено питання щодо реперфузії при інфарктах міокарда. Тобто люди з інфарктами мають змогу отримати допомогу. Щодо Луганської області, там взагалі немає. І зараз тільки розглядається питання щодо забезпечення області ангіографічним обладнанням.
Чи збільшилась кількість людей з серцево-судинними хворобами? Чи вплинув на це військовий конфлікт?
Війна, звичайно, вона підвищує і поширеність серцево-судинних захворювань, тому що завжди стресова ситуація, вона призводить до збільшення кількості хворих. По-перше, дійсно, пацієнти запущені, тому що вони мають менше доступ до кардіохірургічної допомоги. Тому наша категорія пацієнтів досить запущена. Ми бачили дітей, які мали б вже давно прооперуватися, вони не доїхали ще до Києва. Ми бачили дорослих таких досить багато. І друга сторона медалі. Всі пацієнти, яких ми там обстежували, це майже 400 пацієнтів за 2 дні. Пацієнтів підібрали дуже ретельно, і пацієнти такі дійсно, що потребують майже кожний другий, тих, що ми бачили, потребує кардіохірургічної допомоги прямо зараз. Інша половина у найближчому майбутньому.
Почему в Украине самая высокая сердечная смертность в Европе? Какие операции проводят только украинские кардиохирурги? И как уберечь свое сердце от перегруженности? Об этом читайте в полной версии интервью на странице радио «Донбасс Реалии» в интернете и в наших социальных сетях.
Алчевский металлургический комбинат – одно из старейших предприятий Луганской области. Основан в 1896 году. До войны на Востоке Алчевский металлургический комбинат считался самым крупным производителем чугуна, стальной дроби, толстолистового и сортового проката в Украине. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Потерять все в Донецке и заново поднять свое дело уже в новом городе. Как, за какие средства это сделать и где брать идею? Своей историей с нашим корреспондентом Алексеем Виноградовым поделился дончанин Сергей Псарев. Он открыл необычное производство. Какое дальше в сюжете?
Переселенец Сергей Псарев в бизнесе не новичок. До 2014 года он жил в Донецке и занимался продажей бытовой техники. Имел несколько магазинов. Говорит, что перед началом конфликта вкладывал все деньги в строительство дома. А когда начались боевые действия, в дом попали ракеты от града, и он сгорел. Оставаться в Донецке Сергей не захотел.
Надо было что-то думать, потому что там находиться невозможно. Бизнес стал, если тоже никакой возможности нет. Но и самое главное, что мне не подходит атмосфера несвободы и полного игнорирования человеческого достоинства.
Сейчас Сергей живет в Тернополе и продолжает заниматься предпринимательством. Однако изменил профиль. Говорит, что выехал из Донецка, не имея практически ничего. Поэтому стартового капитала для развития бизнеса не было. Однако в Волноваском районе на освобожденной территории у него оставалась семейная пасека. Просто продавать мед оптовикам было невыгодно. И Сергей решил поискать технологии обработки, которые могли бы сделать продукцию из меда интересной рынку. Сейчас он делает крем-мед. Чистый или с добавлением ягод.
Это мед, который без добавок, но тем не менее он приобретает другую структуру, становится без кристалликов, как масло, как крем. Потому что есть люди, которые мед не употребляли вообще. Но по той причине, что кому-то он слишком сладкий, кому-то он колючий, кому-то кристаллики не нравятся. А вот такой мед начинают есть. Ну и кроме того, тут ягодки, брусничка, черничка, малинка, они кисленькие. Кислое со сладким, оно же гораздо лучше идет.
Оборудование для кремования меда Сергей получил в рамках проекта гуманитарной помощи от Международной организации миграции. Как рассказал представитель организации в Украине Виктор Фурсов, проект реализуется во всех областях страны. Переселенцам, которые хотят вести свой бизнес, покупают оборудование для работы.
Бенефициары, которые получили оборудование, с помощью которого они могут производить или постельное белье, либо какие-то сувениры, либо какие-то пряники, либо вот мед, либо пирожки, либо то, что они могут своими руками, они умеют и делать, и они могут продать, и заработать себе деньги, потому что на новом месте, вы знаете, это всегда тяжело находить себя.
Сергей Псарев – один из практически 5000 человек, которые получили помощь на развитие бизнеса от Международной организации миграции за последние 3 года. И хоть медом он занимается относительно недавно, но мощностей семейной пасеки, которая производит 1,5 тонны меда, на производство продукции уже не хватает. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Россия не может внятно сформулировать своих идеалов настоящим, будущим и даже того, на что он опирается в прошлом. Она все называет «наше славное прошлое». Такое мнение в интервью проекту «Настоящее время» высказал известный российский журналист и публицист Леонид Парфенов. Предлагаем вам фрагмент этого интервью.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что это поздний Советский Союз. И больше всего гордости вызывает победа во Второй мировой войне и старт Гагарина. Почему предыдущие как-то трудно освоить, это непонятно, потому что все вышли из советского опыта, это, в общем, уже теперь пожилые люди, и Путин, и его окружение, и они, конечно, сформированы советскостью, плюс они почти все всегда находились на государственной службе, на казенном, это тоже сильно сужает кругозор, и превращает вот такую государственную преемственность из советских министерств вот в нынешние департаменты. Поэтому взгляда на революцию официального нет. Хвалить ее, ну, как-то не очень понятно за что. Ну, это дело, вернее, КПРФ. Праздник 7 ноября упразднили. Но 4 ноября, введя, его так и не смогли никак культивировать, он непонятно о чем. Даже 12 июня не очень понятно о чем. Что такое День России? Вот что это? А до 12 июня 91 года чего, России не было, что ли? Ну, как это? Но туда дальше залезать как-то странно, непонятно. Хотя вроде тоже Россия. Ну, так давайте, если там у нас в Новгороде стоит памятник тысячелетия Руси, что же у нас День России-то начинается с 1991-го?
Ну вот вы так красиво назвали то, что сейчас происходит, ренессансом советской античности. А почему вот эта советская страница в истории оказалась такой трудно переворачиваемой?
Ну потому что так она сформировала людей, потому что элиты не выработали новых ценностей, не предложили новых идей. Тут все вместе. И людям так удобнее в этой постсоветскости, и власти гораздо удобнее. Не смогли создать в 90-е годы иных идеалов и вернулись в результате к тем. Ну, там тоже эклектика какая-то полнейшая. Мы и тем гордимся, и всем гордимся. Мы и Колчаком гордимся, и памятники Ленину не сносим. И Маннергейму то доску установили, то ее ликвидировали. И Сталину какие-то полусамодеятельные памятники возникают с одной стороны, с другой Путин с патриархом открывает монумент жертв репрессий. На проспекте Сахарова, как-то вот, ну, двуглавые орлы на историческом музее на фоне красных звезд на кремлевских башнях, господин президент и товарищ верховный главнокомандующий, как-то все это очень эклектично, это все нельзя свести к чему-то такому одному.
Ну вот вы говорите о нарастании сегодня неосоветизма. Вы по каким признакам в общественной и политической жизни его считываете?
Ну это видно же так. Так власть себя реализует, таковы очень многого числа людей, представления о взаимоотношениях общества и власти, о месте государства, о том, как государство практически тождественно со страной, ну и так далее, как государство фактически присвоено действующей властью. Она сама полагает, что она государство и есть. Ну и прочее, да. Такой вот абсолютизм, такое государство – это я. Ну, по-моему, это все понятно. Но для людей, которые там, я же не к эмигрантской аудитории обращаюсь, а к внутренней российской, там это ни у кого не вызывает никаких вопросов.
Друзья, полную версию интервью с Леонидом Парфеновым смотрите и слушайте на сайте проекта «Настоящее время» и в одноименном канале в YouTube.
Закладка. Открываем Донбасс.
Передышка. Шахтер едет в Киев столичный. В Киев. Сказочный город. К знакомым, к родным. Рассказать о Донбассе, о жизни рудничной. Посмотреть на Днепро. Поздороваться с ним. Просидеть до зари на Владимирской горке. Проследить, как стремителен звезд перелет. Или к могиле Тараса лететь на моторке. Днепр весной и слепит, и кипит, и поет. Сколько песен приветных нашепчет Славута. Сколько в Каневе я передумаю дум. Как вы дороги мне, золотые минуты. Как ты близок, Донбасса, строительный шум. Украина моя, край любимый, певучий. Непокорен и гор твой народ богатырь. Никакие разбойные черные тучи не затмят эту высь, эту даль, эту ширь. Павел Беспощадный, Украине.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 9 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалий». Для вас сегодня работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. С праздником тех, кто празднует этот праздник, и услышимся завтра.